радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Завтра Святая Церковь совершает память святителя и чудотворца Николая, перенесение его честных мощей из мир Ликийских в Бари. Откроет этот час нашего вещания настоятель подворья Свято-Введенской общины пустыни в Москве игумен Мелхиседек. Затем прозвучит вторая передача из цикла, посвященного 125-летию со дня блаженной кончины святителя Афанасия Сахарова. У нашего микрофона будет заслуженный профессор Московской духовной академии Константин Ефимович Скурат. Завершит этот час нашего вещания группа «Казачий взгляд». В нашей студии Виктор Очкасов и Сергей Матвеев.
Святитель Николай, великий угодник Божий, прославился своей ревностью о святой христианской православной вере, своей любовью к Богу и ближним, своей сострадательной, сердечной, любвеобильной, жертвенной любовью к людям. Ибо мы знаем из его жития, как однажды он приходит на место казни, когда уже неправедный меч был занесен над головами невинно осужденных людей и, рискуя своей жизнью перед правителем, он приходит и останавливает руку палача, чтобы не совершилось неправедное убиение. Останавливает казнь, рискуя своей собственной жизнью, рискуя, как бы мы сегодня сказали, свою репутацию святителя, не обращает внимания, что скажут о нем люди, что скажет о нем правитель, что скажет о нем царь, что скажут о нем его приближенные. Он ради справедливости, ради истины готов был пойти на все. И даже на Первом Вселенском Соборе, движимый праведным гневом, остановил нечестивые уста богохульника Ария. Так что Собор православных епископов даже был возмущен таким резким действием святителя Николая, но Матерь Божия и Господь судили иначе. По суду архиерейскому он был на некоторое время запрещен в священнослужении. Но собор епископов является Спаситель мой, Матерь Божия, и простирает Спаситель Евангелия, а Матерь Божия простирает ему амафор, епископское облачение. И на этой иконе, перед которой мы сегодня молились, мы видим явление Матери Божией и Христа Спасителя. И когда вы будете прикладываться к этой иконе, обратите на это внимание, что Матерь Божия и Господь благословили, восстановили в чести и достоинство святителя Николая, потому что он явился ревностным защитником святой православной веры. Бесчисленные чудеса, бесчисленные исцеления по молитвам святителя Николая. И часто народ православный не совсем, может быть, разбирающихся в основах христианской православной веры, особенно это где-то в глубинке, когда спрашиваешь: «Вы верите в Святую Троицу?» «Конечно, верим!» «А кто эта Святая Троица?» «Господь Иисус Христос, Матерь Божия и Святитель Николай». Вот такое почтение, вот такая вера простая у народа. Конечно же, они верят в Святую Троицу, и мы верим в Отца и Сына и Святого Духа. Может быть, не каждый может это выразить словами. Где-то от растерянности, где-то от непонимания некоторого, неумения высказать словами. Но что, вот такая любовь у православного народа к святителю Николаю, это его величайшая заслуга, как великого святого всех времен. Святитель Николай прославился своей жизнью за любовь к храму Божию. И мы, православные люди, не где-нибудь, но только именно в этом месте, в храме Божием, не только в этом, в любом другом храме, мы ощущаем особую благодать, особое присутствие Божие. И наши святые песнопения говорят такие слова: «В храме славы стоящей, на небеси стояти мне». Потому что церковь – это дом Божий на земле. Здесь особое присутствие благодати Господней. Здесь особое присутствие силы Божией, так что простые люди, может быть, даже впервые переступающие порог храма, с каким они страхом, с каким благоговением, даже люди, казалось бы, обреченные некой властью, какой-то определенным положением в обществе, какой-то самодостаточностью, вдруг в храме Божием становятся какими-то потерянными, становятся какими-то неловкими, и это свидетельство того, что они здесь чувствуют, что не они короли жизни, а то, что здесь невидимо присутствует Царь Царей. И это видно по их поведению, видно потому, что, может быть, ум и противится признать над собой силу Божию, но душа и сердце это чувствуют, как лишнее подтверждение того, что сила Божия, благодать Господня присутствует и живет в этих святых храмах. Вспоминается свое первое вхождение в алтарь Божий. Это было в деревне, во Владимирской области, на родине наших предков. В храме тогда летом было очень мало людей. И священник заметил молодого юношу, который стоял среди бабушек и молился один воскресный день, потом другой. И вот воскресенье как-то батюшка подзывает и начал расспрашивать, как, чего, откуда, и позвал меня в алтарь. И когда я впервые в жизни в деревенском храме переступил порог алтаря, батюшка начинает у меня что-то спрашивать, откуда я, какими судьбами в этом храме. Я стою в алтаре, в деревенском, простом, нерасписанном, только что, может быть, переданном, и у меня в алтаре не попадает зуб на зуб. Я хочу остановить волнение, хочу батюшке ответить на его вопрос, но у меня ничего не получается, потому что у меня было такое ощущение, была такая вера, что вот сейчас, в сию минуту, на престоле находится сам Бог. Вот такое было ощущение впервые человека, переступившего порог святого алтаря. Вот такая благодать даже в простых храмах, где может быть всего 2-3 человека молящегося, но это не имеет абсолютно никакого значения, потому что сила и благодать Господня, она готова преизлиться, готова войти в любое сердце, в любого человека, который с искренней верой принимает Христа Спасителя. И поэтому нам всем должно любить церковь, должно любить храм Божий, стараться каждый субботний, воскресный день быть в храме Божьем, молиться о том, чтобы Господь даровал и силы, даровал и усердие, потому что это величайшая святыня, величайшая благодать, которая нам, немощным людям, дается в этой жизни. И, конечно же, должен любить и частое причащение святых Христовых и животворящих таинств, о которых святой праведный Иоанн Кронштадтский сказал: «Солнце дождит, и земля произвращает свои плоды, произвращает хлеб только ради одного, чтобы произвращались плоды, на которых будет совершаться святая, божественная, животворящая, преображающая всю нашу жизнь святая литургия». Будем этим дорожить, будем к этому стремиться. И в день памяти святителя Николая, архиепископа Мирликийского чудотворца, которого мы прославляли и называли правила веры образом кротости, воздержанием учителя, будем в этих добродетелях, правой вере, в кротости, воздержании подражать этому великому угоднику Божию, знать ему тропарь, призывать его в святых молитвах, призывая благословение на себя, на родных, близких нам людей, и спрашивай и им спасение, и им благословение, и спрашивай и им помощи и благодати Господней в их жизни. И самое главное, чтобы Господь даровал им крепкую христианскую православную веру, ради которой возможно спасение бессмертной души. Ибо нам Господь говорит: без веры невозможно угодить Богу. Аминь.
Но я твой, я никогда от твоего имени не отрекался. Святитель Афанасий.
В эфире передача «Слово нового исповедника Святой Руси по его письмам» о епископе Ковровском Афанасии Сахарове. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской Духовной Академии.
Такого святителя, как владыка Афанасий, нет ни в одной из поместных церквей. Протоиерей Всеволод Шпиллер.
К 125-летию со дня рождения и 50-летию со дня блаженной кончины святителя Афанасия.
Часть первая. Духовная спячка — грех. Некогда дерзости ради столпотворения рассеяны были народы, а через апостолов огненными языки в соединение вся призва. Грехов наших ради рассеяны и мы, да явит Господь и нам свою милость, да соединит и нас во время их назначенное. Святитель Афанасий. Грех есть нарушение закона Божия или неделание добра, некая духовная спячка. Лень поднять глаза к небу или протянуть руку помощи ближнему, а то и открытое выступление против первого и против второго. И, увы, как это близко к нашей жизни и в ней самой. Иногда мы встряхнемся, взглянем назад, покаемся в прошлом, увидим свое беззаконие, но тут же снова погружаемся в суету мира. Или, что не лучше, готовы мнить, мы не хуже других. Не полезно, учит святитель, копаться в своих прежних грехах, особенно в тех, которые мы исповедали уже Отцу Духовному и получили через Него разрешение. Грех мой предо мною есть вину. Всегда. Всегда должно памятовать о своих грехах и не мнить себя, как сектанты. Я оправдан, я святой, я спасен. Православные всегда знают и помнят, что они грешные, но вместе с тем они с твердой верой всегда исповедуют. Твой есть ас, твоя есть ас. Я шелудивая овца, но из твоего стада спаси меня. И святитель не копается, но останавливает наше внимание по преимуществу на том, что чаще всего духовно ранит нас. Ложь, обман, неискренность, неправда там, где должна быть одна правда. Когда же Господь поднимет плен Сиона? Безразличие, равнодушие. Тяжело быть свидетелем безразличия. Люди, заряженные им, ко всему теплохладны. Равнодушных волнует только одно. Было бы им хорошо. Как близок этот порог к тунеядству, которое так определил другой великий святитель Русской Православной Церкви, митрополит Московский Филарет Дроздов. Тунеядство, когда получают жалование за должность или плату за дело, но должности и дело не исполняют. И таким образом крадут и жалование или плату, и пользу, которую могли бы трудом принести обществу или тому, для кого надлежит работать. Безразличие, равнодушие – это не что-то нейтральное. Нет, это в собственном смысле духовная спячка, неделание, остановка. Но в духовной жизни стояние недопустимо, ибо оно тут же тянет назад. Безразличие хуже безбожия. И святитель Афанасий, славы Божией равнитель, возвышает свой голос. Только бы не было безразличия, равнодушия. Помните, в апокалипсисе ты не был ни горяч, ни холоден, поэтому извергну тебя. Я уверен, что многие безбожники, но искренние, честные, искренно заблуждающиеся, могут скорее стать искренними, добрыми, ревностными христианами, чем теплохладные христиане, по рождению. Лицемерие. Рядом с безразличием стоит лицемерие, когда пытаются лишь казаться деловыми, болеющими за все и всех, благочестивыми, а в самом деле заботящимися только о полноте своих князей. Мыслю, пишет Ковровский иерарх, с апостолом Филиппийцам 1:18, нехорошо быть одним, казаться другим, но еще хуже быть не тем, чем должно, и не скрывать этого, и даже как бы афишировать и таким образом усиливать соблазн. Уныние, неугодно Господу фарисейское возношение, возмышляет исповедник, но не полезно и страшно уныние. Посему святые отцы установили во вторую подготовительную к посту седмицу вспоминать притчу о блудном сыне, отчаяние – страсть, искорение – востерзающее. Прочитайте и вы службу на неделю блудного и синаксарии, и успокойтесь. Об унынии святитель Афанасий говорит больше, чем о других греховных состояниях, видя любящим сердцем тяжелые судьбы своих духовных чад и глубоко чувствуя их переживания страдания. Он подчеркивает великую опасность уныния. Оно ведет к отчаянию губительно, призывает помнить свое недостоинство, сознавать свои грехи, но не падать духом, не забывать и об ином. Твой есть ас. Больше всего берегитесь уныния, взывает святитель. Уныние, я считаю, больше самого греха, ибо от уныния один шаг до отчаяния, ужаснейшего и опаснейшего состояния. Или первый шаг к отчаянию, а сделав первый шаг, податливее продолжить и быстро дойти до пропасти. Потому опасна беспечность, но не менее опасна и уныние. Несомненно, грехи надо сознавать, сокрушаться о них, умолять Господа о прощении, но никогда не унывать. Всеблагой, всеведущий, всемогущий Господь утешит. Солнышко засияет. Вот богомудрые слова многострадального исповедника. Родная моя, памятуйте о грехах, но не унывайте. Много милости у Бога, без границ Его любовь. Памятовать о своих грехах необходимо, сокрушаться о них должно, умолять о прощении их подобает, но только отнюдь не унывать. Уныние может стать страшнее, гибельнее самого греха. Сознавать свои грехи надо, памятовать о них должно, но унывать не следует никогда. О грехах своих, о неподготовленности к ответу, конечно, надо всегда памятовать, надо всегда сокрушаться, но не надо унывать. У Господа милости много, а мы, кто чист будет, тот скверный, аще и един день жития его. Не унывайте никогда, родная моя. Поистине, милосердие Божие безгранично велико. мы грешим, но мы Божии. Безмерное множество грехов наших потонет в бездне Божие милосердие. Не унывайте и вы, родная моя матушка, утешает святитель монахини монастыря в городе Владимире. Делами, подвигами никто из нас не оправдится. Я надеюсь исключительно на то, что дерзновенно скажу Господу: «Твой есть ас, спаси меня, я грешен, ничего доброго не имею, но я Твой, я никогда от Твоего имени не отрекался». И у вас в обители сколько раз при гробе усопших пелось: «Твой есть ас». Чаще повторяйте сие, и вы уповайте, что и вас спасет Спаситель наш, что не забудет Он ваш подвиг любви, продолжающийся доселе. Святой исповедник призывает утереть слезы, возвергнуть на Господа свою печаль. Он увидит правду, непременно поможет. Отрите слезы. Вспомните золотые слова златословесного учителя: «Слава Богу за все». Возвергните свою печаль Господа. Не унывайте, что не всегда идем по той прямой дорожке, по которой хотелось бы идти. Лишь бы идти, а не стоять, не возвращаться вспять. Мы иногда перескакиваем с одной дорожки на другую. Иногда кривые предпочитаем прямым. Но цель у нас одна. Свет одного маяка зовет нас к себе. Его мы видим, к нему идем. В этом наше утешение. Господь пошлет терпение, силу перенести скорбь с полной верой. За непогодой придет ясная погода, за ночной тьмой непременно засияет солнышко. О себе святитель, а многолетний исповеднический путь его был далеко непростой. Говорит: «Сам я, в каких бы тяжелых условиях не приходилось мне бывать, никогда не падал духом, никогда не унывал. Я сейчас больше, чем прежде, вижу и сознаю свою греховность, но вместе с тем с большим, чем прежде, дерзновением читаю слова 16-го псалма: «Услыши, Боже, правду мою, ту единственную правду мою, что при всей моей греховности я с Божьей помощью иного Бога не знаю, кроме единого, и к Нему всегда обращаюсь. Твой есть ас. Я Твой. Твой. Спаси меня. Множество содеянных мной лютых помышляя, трепещу, но надеюсь на милость благосердия Твоего».
Вы слушали передачу «Слово нового исповедника Святой Руси по его письмам» о епископе Ковровском Афанасии Сахарове к 125-летию со дня рождения и 50-летию со дня блаженной кончины святителя Афанасия. У микрофона был Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии.
суров течешь, хмур суров течешь, волны грозные.
Здравствуйте, мы рады вас приветствовать в студии группа «Казачий взгляд». Жаль, конечно, что с нами нет нашего драгоценного ведущего. Мы осиротевшим таким составом будем проводить сегодня передачу по всем событиям, которые связаны с казачьими вопросами на московской земле. У нас в студии сегодня Ичкасов Виктор Иванович.
Добрый день.
Добрый день.
И постоянный ведущий казачьей рубрики Матвей Сергей. Поэт, казак.
Спасибо. Спасибо. Ну, наши взгляды на события, которые произошли в Москве в последнее время, мы сейчас осветим. Расскажем, что делается в казачьих рядах последние две недели. И, в общем-то, пожалуй, даже расскажем о культурной странице. Не только политических событиях, но и культурной странице в нашей казачьей жизни. Итак, первое, что прошло и значимое, это стояние у храма Христа Спасителя казачьих войск. Было, как всегда, примерно единодушие в казачьих рядах, потому что эта тема собрала и объединила в одно войско и общественных, и реестровых казаков, хотя постоянно, мы знаем, идут попытки нас разъединить на разные фронты. Ну вот, акция в защиту православия, она, конечно, показала все, что то, что казаки едины и остаются единым войском, вне зависимости от их принадлежности к реестровым или общественным.
Ну, пользуясь случаем, наверное, выразим особую благодарность атаману ЦКВ Наримову Валерию Ивановичу, потому что, видимо, вот его организаторские способности, наверное, все-таки способствовали этому. И он является постоянным участником нашей передачи.
Да, постоянным участником. Вот теперь он стал генералом. Мы, конечно, поздравляем его. Есть приказ президента, да, от всей души. Но, по всей вероятности, статус генерала его возвысил вот над нашей передачей сегодня.
И главное, что не испортил.
Не испортил, самое главное, да. Вот. Что необходимо отметить. Конечно, благодаря Валерию Ивановичу у храма Христа Спасителя собралось более 3000 казаков центрального казачьего войска, только реестровых. Вот, это кроме общественных, и были представители Липецкой области, Тамбовской, Московского округа. И, в общем-то, это была довольно мощно организованная сила, которая, в отличие от каких-то федеральных
силовых структур способны выразить волю народа, независимо от того, что происходит в политических там течениях и так далее. Это очень важно. Вот, мы стояли на защите православия и будем всегда стоять. Это, в общем-то, наша прирожденная особенность. Я думаю, что все, что происходит сегодня, направлено особенно на имя Святейшего Патриарха, оно является прежде всего атакой на православие, потому что патриарх выбран как бы точкой атаки, но нужно сказать, что казаки в силу своих определенных организационных взглядов, они никогда не пойдут против патриарха. Вот. Даже если мы с чем-то не согласны, а в некоторых вопросах нам непонятны действия, конечно, нашего высшего церковного руководства, но мы все равно будем стоять на защите патриарха, как у нас ведется. На кругу выбрали атамана, нравится он тебе, не нравится, если во время избрания там и подрались, и были недовольны, но когда выбрали, уже служим и не изменяем этому.
Я думаю, Сергей, может быть, это все добавлю, такой момент, с чем мы согласны, не согласны. Дело в том, что патриарх наш действительно человек очень известен, и не только своей должностью, а как действительно мы его помнили в саде митрополита, по его передаче «Слово пастыря», действительно это уникальный оратор, это уникальный проповедник. Вот. И что касается, если коротко говорить, в общем, о патриархе, он ведь ничего не делает того, чтобы было нарушено единство церкви. У него нет никаких канонических отступлений. А какие-то вот такие вещи, часы, вот, дескать, вот богатей, там, квартира, вот эти все уже, которые нависли в зубах буквально вот эти на новости и размноженные на множестве каналов, создают такую какую-то нездоровую атмосферу вокруг личности патриарха. Ведь мы должны, ну, просто поставить такую жирную точку, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу. Ведь кто такой по статусу патриарх? Ведь фактически это выше даже президента страны. Ведь под его началом, под его руководством не только посомы православные Российской Федерации, Белоруссии, Украины, Казахстана, всего бывшего Советского Союза, и за океаном, и в Америке, и в Южной Америке, и в Аргентине. В Японии есть церковь православная. И по своему статусу, ну, я думаю, ну, такой человек... Да никогда патриархи вообще не были бедными людьми, давайте говорить правду. Начиная с Византийской, так сказать, империи, там, если взять, вот, ну не было такого, что патриарх, помните, патриарх Фоти, какая у него тоже была богатая библиотека. Если уж речь зашла о патриаршей библиотеке, то все-таки надо говорить о том, что... Вот его душевная, так сказать, склонность, его интеллектуальная склонность все-таки сводится не к каким-то богатым, не к золотым унитазам, да, как у нас, допустим, некоторые чиновники районного звена себе могут позволить такие вещи, а все-таки к интеллектуальной такой собственности. И я думаю, здесь не надо вообще зацикливаться на этой теме. А что касается непонятки к высшему руководству определенных, грубо говоря, администрации церковной, мы... На самом деле обращали внимание и задавали такие вопросы и в прессе, и в частных беседах. Непонятная реакция некоторых администраторов в рясах, ну вот на вот подобные вот такие, как сейчас принято говорить, резонансные вещи, как отношение к той же Пусси Райт. Очень либеральная трактовка этих событий. Я бы даже сказал, оправдание этих людей. Вот это действительно вызывает непонимание у православного церковного народа. Вот хотел бы это и добавить.
Ну да, защита вот этих демонстраций девиц Храма Христа Спасителя некоторыми нашими священниками, она, конечно, чрезвычайно удивляет меня, и никакого здесь оправдания быть не может. Вот необходимо понять, что эта демонстрация системная, и от нас ждут, не дождутся во всем мире, какое действие мы предпримем. Если прогнемся, что называется, ну, значит, дальше пойдут те же самые танцы на тех же амвонах, в других храмах и так далее. Потом пресекать необходимо. Вот меня возмущает, допустим, откровение Владимира Лукина, нашего правозащитника, который мягко называет их проказницами, шкодницами и так далее, и тому подобное. Вот. Здесь, я считаю, настолько недопустим такой вот либеральный и даже, можно сказать, защитный акцент вот этого события со стороны нашего правозащитника. Он, по сути дела, защищает грех. Он не защищает православие той страны, в которой он находится, живет, а защищает грех. И способен, по сути дела, оправдать этих девиз. Здесь нужна очень жесткая позиция в этом отношении. Никакого прощения. Потому что сегодня уже вот те украинские их коллеги, это компания ФМН, которая голой грудью бегает по всей Украине, она известна, что прикрывается каким-то американским бизнесменом. По всей вероятности, это разведчики ЦРУ под прикрытием работают. Вот некто Джен там, Гарфин там или кто там еще. Ну, в общем, и, конечно, вот эта вот системность, она наблюдается и в действиях Пусси Райт. А что касается дома на набережной библиотеки, которая заполнила сегодня, ну, все сайты. Ну, конечно, мы молчали, но нельзя об этом не сказать. На наш взгляд, вообще православному человеку там делать нечего. Я не знаю, как там выражен патриарх, его эта библиотека, не его. Тут много очень непонятно. Мы проводили журналистское расследование, ничего такого там не нашли. Я не знаю также, как ведет себя в данном случае вот этот епископ украинский. Я не знаю, как его зовут-то. Вот. Ну, в общем, мы в курсе, о чем идет речь. Это какой-то скандальный ремонт там и так далее. В этом доме нечего делать православному человеку как таковому. Он, во-первых, построен был в свое время для апостолов революции, для апостолов смерти, мы знаем. И там в каждой квартире толпятся души убиенных и замученных в лагерях людей, неотпетых. И к тому же тот человек, который строил этот дом, Иофан, он был известным знатоком каббалических всех вот этих символов. Надо понять, что дом-то построен на православном кладбище при Берсеневском храме Николы на набережной. Вот и сегодня мы знаем, данные есть о том, что ремонтирующие люди, вот инженерные сети под этим домом делают раскопки и находят там косточки православных людей, и они их, узбеки и таджики, которые работают там в деле, не выбрасывают в строительный мусор, а приносят батюшке отцу Кириллу Сахарову для перезахоронений. Ну вот, подводя итоги вот этому событию, связанному с домом на набережной и защитой православия, в котором казаки участвовали, нужно сказать определенно. Мы патриарха в обиду не дадим. Даже если бы он захотел упасть, мы не позволим ему упасть, так сомкнем ряды, что ему некуда будет падать. Правильно?
Конечно.
Вот, и поэтому наша позиция здесь единодушна. Вот я хотел бы, чтобы Виктор Иванович сейчас нам поведал о тех крестных ходах, которых казаки были организаторами, проводили и участниками. Все, пожалуйста,
Виктор Иванович. Спасибо, Сергей. Ну, действительно, без Бога
не до порога.
Не до порога. Вот. Поэтому мы почему уделяем такое большое внимание в нашей передаче, и в казачьей среде, да и в общенародной среде нашей. Потому что мы отчетливо понимаем, что возрождение России невозможно без его духовного возрождения народа. И вот у меня очень хорошие новости на этот счет. Буквально прибыл-то я сегодня утром. И очень тебе признателен, Сергей, за приглашение. А прибыл-то я с очень хорошего знаменательного события. Но сначала предыстория этого события. Где-то 2 года, ну, тому, наверное, с хвостиком, да, уже 2 года назад, инициативная группа православных граждан написала письмо патриарху Московской всей Руси Кириллу на предмет рассмотреть вопрос о канонизации нашего доблестного генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. То есть вся его жизнь, ратные подвиги, домашняя жизнь, духовная жизнь свидетельствуют о том, что этот человек достоин канонизации. И ежели, вот даже если так говорить, вот уже как бы он был в миру гораздо более известен, чем Федор Федорович Ушаков. Но вот так получилось, Богу было угодно, что Федоровича прославили раньше. И мы надеемся, что Александр Васильевич Суворов заслуживает канонизации не менее, чем Федор Федорович. И вот буквально вчера состоялось знаменательное событие. Это было в Суздальской земле. Там есть православная гимназия, православный кадетский корпус создан. Замечательный комплекс зданий, которые были созданы из руин по попечением православных и состоятельных людей. И там действительно комплекс «Сказка» возник. Там несколько храмов, колокольня, новые колокола, замечательный учебный корпус, замечательные преподаватели, кадеты все в военной форме. Естественно, они приобщаются к духовной жизни Русской Православной Церкви, изучают глубокую историю нашего народа. Ну и, естественно, физподготовка, военная подготовка. И не последнюю роль, конечно, играет история казачества. И более того, люди, которые там преподают, тоже имеют отношение и происхождение казачье. Мне было очень приятно встретить там людей, которые известны своими ратными подвигами, которые они совершали в ходе своей службы срочной. Сейчас, уйдя на заслуженный отдых, но сохранив крепкое здоровье и трезвый ум, продолжает вот это делиться опытом с подрастающим поколением. И не просто каким-то навыком, необходимым в будущей жизни, будущим воинам, но и своим духовным опытом, что особо важно. Было очень приятно смотреть. Ведь кто бывал на суворовских или ушаковских сборах, или смотрел хотя бы видеоотчеты, ролики по итогам этих сборов, ведь не покидает чувство удивления, потому что подростки наши, девушки, даже девочки, девчонки и мальчишки, ведь творят такие вещи, которые, может быть, не всегда под силу даже воинам срочной службы, там, допустим, просто вызывает удивление. И поэтому, слава Богу, что есть и такие наставники, и, слава Богу, есть кому еще передавать это дело. Итак, воскресным майским утром, 13 мая, в 9:00, протоиерей Игорь и все кадетское начальство произвело построение с хоругами, естественно, после литургии, утренней литургии. Утро было пасмурное, настроение было бодрое. И вот колонна более чем из 100 человек после краткой литии у храма святого Александра Невского двинулась в сторону домашнего имения Суворовых, которое называется Кистыш. Вот именно в городе, вот этом селе Кистыш, стоит храм Василия Великого, построенного Александром Васильевичем Суворовым в честь своего отца. Ну, естественно, его звали Василий, поэтому, естественно, и храм в честь святого Василия Великого. Но в этом же храме и есть предел святого Александра Невского в честь самого Александра Васильевича, небесного его покровителя. Крестный ход был в 2 этапа. Ну, наверное, 3 километра ход прошел до деревни Янова. Там остановились у храма местного. Был молебен осуществлен, крестный ход, как полагается. Хотелось бы еще отметить, что состав участников, это были в основном, конечно, кадеты, молодые юноши и девушки, и даже девчонки и мальчишки, конечно, их родители были. И, конечно, участники вот всех военно-патриотических воспитателей военно-патриотических клубов и казачья местная община. Вот где-то 100 с лишним человек, наверное, вот так было. Далее крестный ход пошел на автобусах и небольшом автопоезде частных лиц, которые тоже принимали участие в этом крестном ходе. Дошли мы до другой деревни. Вот не помню, забыл сейчас, извините, Сергей, этот пункт, потому что еще не привел в порядок, так сказать, свои мысли дорожные. Я еще буквально как бы еще не отошел от этого.
Ну, вот. Если вы назовете деревню как-нибудь Прохоровка или еще что-нибудь, то не ошибетесь, потому что
думаю, да. Там тоже стоял местный храм, где-то тоже 18 века, такой очень здоровый, шатровый, хороший храм. Тоже не очень обустроенный. Провели также молебен, крестный ход. И уже оттуда мы двинулись пешком вот именно до деревни Кистыш. Наверное, 2 километра еще там, 2, наверное, мы шли. Как раз к этому времени вышло солнышко. Там такая радость, естественно, как-то это все развеяло, так сказать, тучи и добавило вели радости в сердца крестоходцев. Именно в деревне Кистыш мы, естественно, служили молебен там, более такой длительный. Зашли также в этот храм. Там был молебен. Ну, естественно, батюшка осветил весь этот храм и всех участников нашего крестного хода святой водой. Всю дорогу пели мы, конечно, пасхальный тропарь. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Местный храм, конечно, построенный Александром Васильевичем Суворовым, сейчас находится под попечением общественного фонда «Амафор», который возглавляет генерал Черкасов, и который имел честь лично присутствовать там, как организатор этого крестного хода. Человек, который попадал сейчас в последнее время 10 раз в реанимацию, тем не менее, слава Богу, вот к радости наших всех участников, был свеж, здоров, и хочется верить, что его миссия будет продолжаться и дальше. Сейчас храм находится в руинированном состоянии, но тем не менее, уже прошли работы по консервации этого храма, по укреплению его, уже его возвели в леса. Вот. И были уже участники, первые жертвователи уже были там же среди крестоходцев. Уже собрано несколько сот тысяч рублей. Вот. И я думаю, с помощью Божией, молитвами, я думаю, и небесных покровителей Александра Васильевича Суворова, а может, в скорости его самого, будем надеяться, что этот храм будет восстановлен. Ну вот вкратце вот такие события. Главное, что положено начало, что первый крестный ход был все-таки посвящен нашему русскому военному гению Александру Васильевичу Суворову. Что ничто не может не радовать.
Знаете, я хочу некоторую такую добавочку сделать к нашему рассказу о крестном ходе и о нашем святом в будущем воине Александре Васильевиче Суворову. Дело в том, что мне пришлось быть в Швейцарии, и я видел то место, где Александр Васильевич Суворов перешел Альпы. Но, знаете, дух захватывает, это мягко сказано, потому что непонятно вообще, как возможно было это преодолеть. Даже современными средствами альпинистских действий невозможно эти горы пересечь. Но что самое интересное, в том памятном месте, где находится огромная памятная панель, такая доска, прямо высеченная в скале, и еще до революции выполнена нашими жертвователями в память о Суворовском походе, там есть очень маленькая икона в отвесной скале храма Пресвятой Богородицы. И вот эта высота довольно-таки альпийских гор серьезная, и там нет ни лугов, там голые скалы. Вот. Но в этих голых скалах, вокруг этой иконы Пресвятой Богородицы, в щелях, недоступных даже вот человеку, их невозможно руками посадить, растут необыкновенные цветы, бирюзовые, такие, ну, сказочные красоты. Они небольшие, такие, как каменоломки, такие вот есть, такие,
да,
знаете, такие.
Конечно, цветы, я в горах
бывал. Да. Необычайно. Вот это свидетельство того, вот подвига и того, что Александр Васильевич Суворов Божьей помощью, со словами «Господи помилуй», по сути дела, поставил в нужный чинопорядок всю, ну, ту Европу, которая, в общем-то, противилась Божьему промыслу.
А мы вот делимся с нашими радиослушателями вот этой велей радостью, что начало доброму, хорошему делу положено.
Да, замечательно. Вот я думаю, что к этому можно также добавить и Оптинскую весну. Это фестиваль по своей организации, конечно, удивляет и восторгает. И в копилку наших крестных ходов и всех наших Божьих дел, в которых казаки принимают участие, его можно смело внести как драгоценнейших жемчужин. Он проходит, уже третий фестиваль прошел в Козельске. Называется он «Оптинская весна». Там, недалеко от Козельска, в трех верстах, находится знаменитый и самый легендарный, пожалуй, наш монастырь. Оптинская пустынь. И несмотря на то, что фестиваль проходит вдалеке от Москвы, примерно около 300 километров, первое время, может быть, я как участник и соорганизатор этого фестиваля как бы роптал про себя, думаю, ну почему так далеко вот от Москвы и все. А потом вдруг понял, что те голоса, которые звучат на этом фестивале, фестиваль традиционной славянской песни, те голоса, которые там звучат, их вряд ли можно услышать в Москве, потому что среди вот бестолковой суеты и шума больших городов, конечно, невозможно слушать певчих птиц, а можно услышать только вот вороны, каргани, больше ничего. Вот. А там звучали, конечно, это такие голоса, такие славянские голоса. Ну, знаете, вот просто мысленно раздвигаешь стены дома офицеров дивизии РВСН, в котором проходит этот фестиваль, и понимаешь, что эти голоса звучат просто над всей русской природой, красивейшей, которая в Козельске, в красивом русском городе. Городе, а мы там кровью наших соотечественников. Это был самый стойкий город во времена монгольского нашествия. И во все годы всех войн он был, на, по сути, передовой. Сейчас это город боевой славы. И
Сергей,
то, что...
Да, я бы хотел, знаешь, что вот именно добавить по этому поводу. К сожалению, не было ни разу на Оптинской весне, хотя Оптина мне очень знакома. И более того, мне доводилось быть в 96-м году на прославлении оптинских старцев. Поэтому для меня это тоже особый монастырь и особым личным участием. Личностное отношение к этому монастырю особое есть. Но, тем не менее, по поводу Козельска. Помните, там же нам, казакам-то, интересно. Там же есть казачья улица.
Станица, да.
И улица,
как рядом, да, да.
И там как раз в свое время, когда еще под началом поляки, когда воевали нашу Троицу Сергиеву Лавру, смутное время, в 17 веке, в начале, ведь шли и польские войска, в том числе, там, и шли, так сказать, завоеватели, и они там тоже, в общем, получали какой-то отпор. Но самое удивительное, вот вы напомнили по поводу ордынского нашествия, Батыева нашествия, ведь город Козельск продержался 7 недель, да. Маленький город. Даже вот в отличие от Киева, он продержался 4-5 дней, в 1240 году, казалось бы, большой укрепленный город, столица русского государства, продержался, к сожалению, всего лишь 4-5 дней.
А там не было казаков.
А вот Козельск... Но самое удивительное, в Козельске, князю, который был Василий, ему было 16 лет всего. И надо же, он вот 16 лет имел такой организационный военный талант, что этот город вошел злым городом по отношению к его захватчикам. Да. Об этом надо помнить.
Конечно. И вот даже то, что вот обозначила здесь казачья составляющая всех побед, связанных с этим городом, на сценической площадке этого фестиваля присутствовали самые элитные казачьи коллективы, казачьей культуры страны, это нужно отметить. Это хутор Мрыховский знаменитый, это станица Боковская, православный Дон, это станица Волгоградского института культуры, это традиционный, необыкновенно глубокий пласт казачьей культуры, который выражен вот этими эталонными, можно сказать, казачьими коллективами. На их творчестве множество защищено диссертаций, докторских, кандидатских, искусствоведений и так далее. И были местные коллективы, хорошие хор казачьей станицы, Оптинской станицы, вот под руководством атамана Оптинского.
А? Козельского,
да. Козельского атамана. Да,
называется Оптинский.
Да. И вот необходимо также отметить, что возрастные группы были у нас от 14 до 17, от 18 до 20, от 20 до 26, и во всех трех группах были представлены, конечно, необыкновенные голоса. Это было собрание коллективов со всего славянского мира. Присутствовала Сербия, присутствовала Белоруссия, Украина, Россия. Отборочные туры проходили заранее, но в воскресенье 13 мая вот свершилось это знаменательное событие. Необходимо, знаете, что отметить? Все-таки нет никакой поддержки ни административной, ни Министерства культуры, ни все подразделения культуры, ни областной, ни федеральной, никакой помощи не оказывается. Вот это, знаете, не назвать чудом Божьим, но подвигом вполне можно. Потому что люди приезжали за 1500 километров для того, чтобы только 15 минут постоять на сцене фестиваля. Вы представьте себе, какой это подвиг. Это говорит о престижности фестиваля, о его такой цельности. И были специалисты, у нас было много профессоров и в составе гостей. Вот, и они говорили такую вещь. Мы в свое время организовывали славянский базар. Но как только там появились большие средства, все, он опопсился, извините за грубое такое слово. То есть там стала такая славянская попса, непонятно, казачья и так далее. И сегодня они, то есть традиционники, вот кто фольклористикой занимается, профессура, они потеряли интерес к этому фестивалю. А Оптинская весна сосредотачивает в себе профессионалов всех буквально вот вузов нашей страны, и мы слышали отзывы о нем. Я думаю, что в будущем и на телевизионном экране, и в интернете появятся замечательные видовые какие-то сюжеты вот этого фестиваля. Он закончился, третий фестиваль, и набирает все больше и больше силы, обороты. Уже о нас слышат и в Австралии, слышат и в Германии, и получаем уже приглашение. Вот. И предложение, и просьбы участия в этом фестивале.
Знаете, Сергей, вот по поводу внимания средств массовой информации к вот подобным событиям, ну, это уже общее место, что, ну, не особо-то присутствует, прямо скажем, и вообще интерес никого не проявляет. Ну, как это называется, нет как бы информационного повода, или не очень состоятельный информационный повод. Ну что ж, для кого что? У нас ведь тоже вот на крестном ходе, который провели мы 13 мая, участвовали в нем, тоже не было средств массовой информации, ни федеральных, ни городских. Вот. Были, конечно, свои казачьи репортеры, фоторепортеры, писали полностью видео. Приехал, однако, один корреспондент с Кубани, газета «Суворовский редут», вот, и который также будет освещать это событие именно на Кубани. Во всяком случае, нам дал слово, что обязательно вышлет нам все эти номера газет. Вот. Но что нам по этому поводу переживать, может, даже это и к лучшему. Потому что, как говорится, сила Божия в немощи совершается. Вот. И я думаю, может быть, даже и излишне было бы сейчас внимание вот таких акул-пера, внимание акул-пера, таких бонс от средств массовой информации. Может быть, действительно была даже бы и вредна сейчас вот такой инициативе, которая рождается трепетно, вот действительно на наших глазах. Поэтому все, что не делается, все к лучшему.
Витя, может, песню сыграем? Когда мы были на войне.
Когда мы были на войне. Там и каждый думал о своей любимой. Али о Жене. Там и каждый думал о своей любимой. Али о Жене.
Прекрасно. На этом можно заканчивать передачу. Спасибо большое, дорогие радиослушатели. Постараемся почаще. Вот картошку посадим. Все же казаки, кроме ружья, еще и лопату умеют держать как следует. Итак, радиослушатели, я хочу напомнить, что в студии сегодня были Очкасов Виктор Иванович, атаман Союза сибирских казаков Горькой линии
и Матвеев Сергей Александрович, поэт, публицист.